зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Латышский городок Дзинтри с трех сторон окружают сосновые леса. Старые сосны похожи на гигантские зонты, и молодые стоят по щиколотке в черничных зарослях. В 70-е годы на этих черничниках обычно паслись стада отдыхающих и выбирались оттуда с полными ведрами и стойкой черной краской на пальцах и губах, которую не так-то легко смывала малосольная балтийская водичка. К концу сезона черничные поля выглядели уже порядком истоптанными, и ягоды заметно мельчали. В то лето мы приехали в Юрмалу поздно, но нам повезло с погодой. Конец августа 75-го года был теплым и солнечным. Только наш знакомый черничник не порадовал. Бедняга совершенно исчерпался, и мы с мамой решили разведать новые места подальше. Долго шли по лесу, перелезли какой-то насыпь, полузаросший ров. Я помню свой детский восторг перед неожиданной картиной. Целая полоса нетронутого черничника, какого-то необычного, не похожего на другие. Точно эти крупные жирные кусты с огромными сизыми ягодами предназначались не нам, обычным людям, а каким-то великанам, которые здесь водились. Мне стало даже как-то не по себе, и чтобы это скрыть, я начала быстро-быстро собирать ягоды, которые прямо лопались в пальцах от распиравшего их сока. Мама пару раз тоже нагнулась, но отчего-то не стала собирать. Она присела на пенек, посидела недолго, потом вдруг встала и сказала, что уже много времени, пора уходить. А я все не могла оторваться, и она сердито за руку вытаскивала меня из этого черничника, а я старалась нагнуться и ухватить еще и еще ягодку. Когда мы вернулись, я похвасталась своей добычей перед внуком нашей хозяйки, Атилии Яновны, у которой мы снимали комнату. Его звали Валдис, и ему было уже 14 лет. Он посмотрел на мою чернику, спросил, где я ее собирала, потом вдруг вырвал у меня ведро и что-то крикнул по-латышски. Я стала у него отнимать мою добычу. Мы подрались, рассыпали ягоды. На шум пришла Атилия Яновна. «Эти ягоды не нужно есть. Пойдем, деточка, ты сначала кое-что сделаешь, а потом я тебе все объясню», — сказала она мне. Мы пошли куда-то, довольно далеко от дома. И она попросила меня зарыть ягоды в землю. Кажется, в те минуты я уже кое-что понимала, потому что точно помню, как аккуратно их закапывала, словно боясь поранить. «Мы никогда не ходим в те места», — объяснила мне Атилия Яновна. «Но это неправильно. Не дикий черничник должен там быть, а памятник. Не знаю, будет ли он. Ведь там не только наша боль зарыта, но и позор. Там наши расстреливали евреев. Целые еврейские семьи там лежат. Поняла, деточка?» «Нет, вот этого я тогда совсем не поняла. Как это наши? Кто наши?» Но она знала, что говорит. По всей Латвии СС набирали расстрельные команды из местных. Латыш из Дзинтери должен был убить еврея из Дзинтери, а не из Лепая или Даугавпилса. Тут был принцип, суть процедуры инициации для целой страны. Но по-эсэсовски красивым посвящение не получилось. Теперь из архивов я знаю. Гордые латыши иногда говорили «нет». Кто-то успевал бежать, а кто-то вместо того, чтобы выстрелить с соседа, лежит рядом, под тем черничником. Не знаю, что теперь с ним стало. Вытоптали, застроили или по-прежнему туда не ходят. Но если молчать о позоре, не онемеет ли и память о героях? А когда не имеет память, позор сам начинает разговаривать. Сначала тихо, озираясь по сторонам, потом громче. Он ведь так долго прятался по темным углам. И теперь хочет подышать, подэфилировать, звякая медальками со свастикой. Атилии Яновны уже нет в живых. Но ее внук Валдис сумел передать частную память бабушке своим детям. На том месте их участка, где я когда-то зарыла чернику, устроена странная, на первый взгляд, клумба. Часть ее — цветы и распятия. Другая — голая земля и камень. Вот такая у них теперь маленькая, частная, но твердая память.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Ну что ж, сейчас мы после Елены Сияновой перейдем к нашим темам. Вот мы уже проследили всю историю Красной Армии и что сделалось с героями гражданской войны. А с той стороны, вот мы не до конца отследили. Олег Будницкий, добрый день.
Добрый день.
Но сначала мы разберемся с Левой Задовым. Вот, действительно, его прекрасно знают, и перед рубрикой Елены Сияновой я сказал, что слава богу, что мы его знаем не лично. Вот,
да.
Это чрезвычайно вообще не тот человек, с которым...
Там много было ребят, с которыми лучше смотреть на экране на них.
Да. Ну вот, Зиньковский. Тот написал, что Задов — это настоящая фамилия, а Зиньковский — псевдоним. Ну... Нет, скорее всего, нет. Но, во всяком случае, вы назвали вторую фамилию. Ну, что ж сразу же, Зуйков, тут у нас и Рабинович. Как чуть что, Бронштейн тоже не тот человек, это другой. Вот. Нагиев. Хорошо. Тут вообще забавно читать все это. Так что 9 дисков MP3 про батьку Махно, вы получаете аудиокнигу. Особенно хорошо, у кого есть MP3 в машине, если вы далеко отправляетесь, а у где книга — это лучший спутник вообще. Замечательно. Хорошо. 9 победителей я назову чуть-чуть позже. А сейчас мы начинаем говорить о судьбе Белой армии. Но мы в личностях кое-каких мы отследили судьбу.
Бегло, я бы сказал так.
Бегло отследили, да. Ну а теперь в целом надо посмотреть, что с ней было. После того, как части вывели армии все-таки достаточно в достаточном порядке, несмотря на то, что рассказывают, вопреки тому, что рассказывают.
Ну, во-первых, некоторое уточнение. Все-таки «Белая армия в изгнании» — мы это назвали передачу для большей понимабельности для слушателей, потому что, строго говоря, никакие из белых армий белыми не назывались. То, о чем мы сегодня будем говорить, это русская армия. Русская армия, так называлась армия Врангеля. Напомню, что были добровольческая армия, потом стали вооруженные силы Юга России, и уже в Крыму Врангель преобразовал вооруженные силы России в русскую армию. Вооруженные силы Юга России в русскую армию. Вот об этой армии мы, собственно говоря, и поведем сегодня речь, и тем более, что это была единственная попытка сохранить крупное воинское формирование в эмиграции. Напомню, что в середине ноября Врангелевская армия эвакуировалась из Крыма. Это была самая крупная единовременная эвакуация за все время гражданской войны. И по точным подсчетам Врангеля, на судах, которые добрались до рейда Константинополя, всего было 126 судов, оказалось чуть более 145 тысяч человек. Если мне память не изменяет, 145 693 человека. Если считать команду судов, то более 148 тысяч человек. Это была полная неожиданность для всех. И прежде всего для французов, которые, в общем, вынуждены были взять на себя заботу о беженцах врангелевской эвакуации. Так они назывались. Напомню, что Врангель до последнего момента уверял, что перекоп неприступен, что армия, собственно говоря, сможет защищаться в Крыму долго, что она там перезимует и так далее, и готовился к эвакуации очень скрытно. Даже глава его правительства Кривошеин не знал, что готовится эвакуация, был этим совершенно поражен. Как он считал, это было оказано личное ему недоверие. Но, видимо, Врангель был прав. Видимо, Врангель был прав, он не хотел сеять панику, и эвакуация проведена была, еще раз повторю, кроме Феодосии, практически в образцовом порядке, и те ужасные кадры, которые показывали в советских фильмах, они не соответствуют действительности. Во всяком случае, ушли на судах практически все, кто хотел уйти. Те, кто остался в надежде на милосердие советской власти, жестоко, как мы знаем, просчитались. Так вот, среди этих беженцев врангелевской эвакуации около половины или чуть меньше половины, порядка 70 тысяч человек, это была, собственно говоря, армия. Армия, вот пришли сюда, на рейд Константинополя, и далее постепенно нужно было этих людей как-то расселить, садить на берег, разместить, накормить и так далее и тому подобное. Это была очень непростая задача. Что стало с армией и что с ней хотели сделать? Врангель полагал, что армию нужно сохранить для будущего весеннего похода против большевиков. Имелось в виду весна, разумеется, 21-го года, потом 22-го, потом 23-го, потом какая-нибудь следующая весна. Что касается французов и, собственно говоря, других потенциальных союзников, то они хотели одного – прекращения войны в России и, собственно говоря, ликвидации врангелевской армии. Один из мифов вообще советской пропаганды, и с удивлением я встречаю это в современных книгах по истории эмиграции и гражданской войны,
кормит,
что Антанта собирается
да.
вот, отправиться походом против Советской России и так далее и тому подобное. Это полная ерунда. А в силу внутренних причин, да и в силу определенных представлений о том, что происходит в России, Антанта не хотела продолжения войны. Антанта хотела, чтобы это кончилось наконец, и чтобы восстановить нормальные отношения торговые с Россией. Многие, скажем, британцы видели в этом залог подъема своей экономики. Да и французы тоже желали нормализации отношений с Советской Россией. И в конце концов рассуждали бывшие союзники, ну хорошо, русские выбрали такой образ правления. В конце концов, в этой войне большинство поддержало не белых. Ну так чего же мы будем их тоже поддерживать? Это немножко такая примитивная логика, но примерно так рассуждали руководители Антанты. И вот 16 ноября прибыли сюда, а уже 20 ноября премьер-министр Франции Лейк заявил, что Франция, которая признала правительство Врангеля де-факто в августе 2020 года, что она его больше не признает. Как желчно записал один из русских эмигрантов в дневнике, был факт, было признание. Нет факта, нет и признания. То есть правительство, в общем, оказалось, франкское правительство оказалось без территории и, в общем, потеряло всякую, с точки зрения Франции, легитимность. Проблема была в том, что надо было армию прежде всего накормить. И, собственно говоря, беженцев. И это вынуждены были взять на себя французы из гуманитарных соображений. Правда, при этом они взяли в порядке обеспечения, по существу конфисковали имущество, которое принадлежало русской армии. И в том числе суда русского Черноморского флота. Остатки, точнее, этого да. Черноморского флота. И некоторые гражданские суда. Надо сказать, что в литературе тогдашней и последующей очень много писали о том, что вот французы ограбили по существу русскую армию, что это их как бы благотворительность, она на самом деле более чем многократно оплачена, и что если бы русским дали самим реализовать свое имущество, то они бы могли вполне безбедно существовать. Это, конечно, полная ерунда.
Почему?
Почему? По факту. Я просто читал переписку и кое-что из этого публиковал, архивную, Михаила Бернацкого, министра финансов Врангелевского, с Врангелем. И он писал, что если мы получим все наше имущество и все продадим даже по самой высокой цене, нам хватит этого на прокорм только войска до Нового года максимум. Поэтому все эти разговоры, это была политика, не более того. То же самое касается судов. Звучит здорово, флот. И считали стоимость флота по цене новых кораблей. Но ведь с 2014 года никакие из этих судов не ремонтировались практически. Эти суда находились в ужасном состоянии. И впоследствии большую часть продали на металлолом. И стоимость их была, увы, цена была не выше, как правило, металлического лома, плюс расходы на то, чтобы эти суда в металлический лом превратить. Угу. Так что вот это мнение о тех богатствах, которые французы взяли в свои руки в обмен там, на те жалкие пайки, которые они выдавали военнослужащим, это, конечно, неверно. И французы ничего из этого особенно что-то компенсировали, но в небольшой степени. Ну, что делать? Надо было армию как-то расселить. Врангель упорно сопротивлялся ее ликвидации и переходу на беженское положение. И армию, в общем, расселили временно на полуострове Галлиполи, на острове Лемнос. Жила армия в чудовищных условиях, в землянках, в палатках, в плохо приспособленных помещениях. И этот период этого галлиполийского сидения, это один из таких, в общем, в какой-то степени героических периодов русской армии. Поскольку все-таки они пытались остаться армией. То есть дисциплина, порядок и даже военно-полевые суды. Что, кстати говоря, вызвало страшное возмущение по отношению к врангельским генералам. То, что были военно-полевые суды, нарушители дисциплины некоторых расстреляли. Это было, ну, мы об этом говорили, когда речь шла о Кутепове.
Кутепове, да.
Но, тем не менее, если смотреть сугубо военной точки зрения, видимо, это был единственный способ поддержать порядок в армии и добиться того, чтобы не было падения дисциплины и просто набегов на соседние какие-то деревни в поисках пропитания. Но французы продолжали давить на армию, и самым простейшим способом они сокращали паёк, а потом объявили, что просто этот паёк с апреля месяца просто перестанут выдавать. И возникло два больших вопроса. Да, еще что французы делали, они поощряли людей возвращаться в Советскую Россию. Ну, у вас же кончилась гражданская война. Тем более, советское правительство обещало амнистию тем, кто сложит оружие и вернется простым военнослужащим, тем, кто вернется на родину. И, в общем, эта агитация просоветская допускалась, и французы предлагали желающим уехать в Советскую Россию. Или, другой вариант, уехать в Бразилию или Перу. Там были нужны люди, там были готовы
в Парагвай уезжали.
Принимать. Даже.
Я знаю иммигрантов, которые в больших количествах в Парагвай
уехали.
Да, но
там многие служили потом парагвайской армии, но вот такое предложение было тогда Бразилия или Перу. Естественно, Врангель думал о том, куда переместиться. Было ясно, что невозможно жить вот на этих территориях. И он вел переговоры с правительствами разных стран. Как ближних, так и очень дальних.
Ну вот мы сейчас прервемся. Через 5 минут я назову победителей, тех, кто назвал другую фамилию Левы Задова. Здесь правильно, наверное, Дмитрий откопал, что фамилия отца Задова была Зодов. Потом переделали, писарь написал Задов. Вот Озеньковский – это псевдоним, которым он стал в Румынии пользоваться. Ну вот видите, близкие друзья Левы Задова нам пишут. Извините, я шучу. Хорошо, встретимся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор о судьбе Белой армии. И я сейчас скажу, кто правильно назвал другую фамилию Левы Задова, Зиньковский. Это Катя, 917-123, Ксюша из Санкт-Петербурга, 950-013, Юрий, 909-997, Сергей, 926-214, Марина, 916-337, Федя из Санкт-Петербурга, 921-962, Сергей, 903-535, Ефим из Ростова-на-Дону, 918-506. Вот, видите, да.
Земляк, да.
Да, земляк ваш. И Михаил из Перми, 912-882, получает диски МП3. Алексей Борзунов читает книгу о батьке Махно. Ну вот здесь одно разъяснение нужно. Разве Константинополь тогда уже несколько веков не назывался Стамбулом? Или его называли неофициально Константинополем по привычке? Почему тогда сейчас его так никто не называет? Алексей говорит.
Потому что сейчас там не оккупационные войска Франции и других союзников, а турки. Вот почему называют Стамбулом.
Да.
А в то время русские...
Больше, да, зато он больше не столица.
Да, значит, так что вот это обстоятельство военного времени.
Черчилль, вы знаете, он сказал, никто меня не заставит называть Константинополь Стамбулом, а Ангору Анкарой. Писал он, да.
Вот, так
мы,
что...
Да, ну, мы потом... Мы не будем говорить о судьбе на Дальнем Востоке, в Китае, русских войск.
Ну, наверное, не сегодня, потому что этот сюжет...
Да, но это серьезно, это очень серьезный сюжет.
Да, и очень интересный, потому что там чего там только не было, вплоть до участия русских войск в армиях китайских милитаристов, так называемых. И там отдельная совершенно замечательная история русской миграции в Харбине, в том числе военная миграция и так далее. И
это подобное. Отдельная тема, это очень интересная, кстати, тема, и идеи, которые были там, между прочим, они сейчас уже некоторое время очень серьезно воздействуют на идеи и российского руководства, и российской политики, между прочим. Очень серьезно. Между прочим.
Ага. Ну, вот. Хорошо, как-нибудь обсудим.
Обсудим, потому что они, многие люди очень увлекаются, люди в верхах очень увлекаются этими идеями, которые там
всякими евразийскими делами, но это все-таки больше в Европе. Но хотя
там очень интересный был, вот такая идейная среда была вот в Харбине.
Ну, там был Устрялов и там всякие.
Да, там очень много всего было.
Да, но вернемся к Врангелю. И вот два аспекта. Один, куда, где разместить армию. А второй аспект, это вообще-то, где взять деньги на то, чтобы эту армию содержать. Ведь, между прочим, это несколько десятков тысяч человек. Сначала, где разместить? Переговоры велись, с кем только не велись переговоры. В том числе с Японией, между прочим. И, возможно, ситуация на Дальнем Востоке выглядела бы совсем по-другому, если бы туда была направлена армия Врангеля с Грузией. Но, в общем, пошли навстречу правительства, прежде всего, королевства сербов, хорватов и словенцев, потом известных как Югославия,
да.
И Болгарии. Правда, и те, и другие требовали некоторых финансовых гарантий и, естественно, предлагали, чтобы армия сама себя кормила. То есть была поставлена на работы. Конкретно сербы поначалу предлагали, чтобы примерно 7 тысяч человек строило дороги, железнодорожные, шоссейные, а примерно 5 тысяч человек пошло служить пограничную стражу. Это же были новые границы.
Угу.
Причем граница была с Албанией, скажем.
Да,
там,
да.
И там
да.
были довольно опасные участки, и тут вот, в общем-то, готовые пограничники. Болгары требовали, прежде всего, опять-таки, финансовых гарантий и плюс поставить, опять-таки, на работы. Здесь, прежде всего, речь шла о рудниках и о строительстве, и о полевых работах. Ну, в общем, впоследствии кем только не работали эти самые русские солдаты и офицеры, и сапожниками, и бог вообще знает кем. А что касается денег, это очень любопытная ситуация, потому что Врангель думал, что он и дальше будет контролировать российские финансы, которые были на счетах в заграничных банках, о чем мы когда-то уже говорили. Но не тут-то было. Российские дипломаты, в том числе финансовые агенты, которые реально контролировали эти суммы, сочли, что доверять деньги военным не следует, что Врангель утратил легитимность, и что он плохо понимает международную ситуацию, и его попытка сохранить армию и потратить на это последние деньги, в общем, она довольно бессмысленна. Во всяком случае, надо, чтобы деньги контролировал кто-то другой. И произошел в Париже такой своеобразный переворот. Собрались несколько послов. Конкретно посол в США российский Бахметьев, посол в Италии Гирс и посол в Париже Маклаков. И решили, что значит, вот теперь они берут контроль за российскими деньгами. И был образован специальный финансовый совет, совет послов и финансовый совет при нем, который контролировал эти средства. Но надо сказать, что при всех расхождениях с Врангелем о том, что делать дальше, нужна ли армия или следует ожидать крушения большевизма изнутри, а именно к этому склонялось большее число эмигрантов, они оказали колоссальную финансовую помощь врангелевской армии. Без этой помощи просто бы ничего не было бы возможно. Скажу, достаточно сказать, что в первые же дни пребывания армии в Константинополе Бахметьев перевел около 400 тысяч долларов на содержание армии. Это огромные, гигантские по тем временам деньги. В общей сложности Бахметьев перевел со счетов, которые были в США, более 2 миллионов долларов на вот содержание и расселение армии. Существенные деньги переводил также финансовый агент в Японии Карл Карлович Миллер. Это родной брат генерала Миллера. В Японии тоже были серьезные деньги, около 6 миллионов иен, а тогда иена была равна золотому рублю. Ну, более понятных деньгах 3 миллиона долларов по тем деньгам. Но он перевел не всю эту сумму, а существенно меньше, но тем не менее это были тоже большие деньги. Таким образом, вот что называется, с миру по нитке собирали деньги на врангелевскую армию, но, опять-таки подчеркну, и российская общественность, и французское правительство, оно играло ключевую роль в отношениях с русскими эмигрантами, считали, что деньги должны распределяться через общественную организацию. И такой организацией стал Земгор, земско-городской Земгор, он назывался Земско-городской союз помощи больным и раненым воинам, да, это было в России. А за границей он стал именоваться вот, Земский союз помощи русским, российским гражданам за границей. Вот через них шло финансирование и через Российское общество Красного Креста. Но, опять-таки, эти деньги шли на гуманитарные нужды, а не на сугубо военные, то есть на поддержание армии более-менее в боеспособном состоянии, это российские общественные деятели, дипломаты считали делом бессмысленным. Ну, задним числом мы знаем, что они были правы. Но тогда, вероятно, ситуация была в достаточной степени открыта. Хотя они ее понимали, конечно, более реалистично, чем военные. Ну, так или иначе, что в итоге произошло? 3,5 тысячи человек примерно вернулись в Советскую Россию. участь их была в основном прискорбной. Некоторых расстреливали прямо в портовых городах после допросов. Ну, многие вернулись и к своим очагам. Но в конечном счете почти все они так или иначе были репрессированы. Около 3000 человек уехало в Южную Америку. Несколько сот человек записалось в иностранный легион французский. Кстати, вот в некоторых современных трудах и дикие цифры встречаются. 13-14 тысяч пошло в иностранный легион. Это полный, конечно, бред и полное непонимание исторических реалий того времени.
Откуда берутся такие цифры, интересно?
Откуда берутся такие историки? Вот. Ну, так вот, что с остальными? Часть перешла на беженское положение. Просто решила уже не связывать свою судьбу с армией. В итоге в Югославии, буду уже называть ее так, для краткости, прибыло около 12 тысяч человек. Примерно 3,5 тысячи пошли в пограничную стражу. А остальные, соответственно, чуть меньше 8,5 где-то тысяч, работали на постройке дорог, как и планировалось. В Болгарии, которая была вроде бы менее дружественно настроена по отношению к России, напомню, что из-за Сербии началась эта война вообще мировая, да, и в Сербии было особое отношение к русским.
Болгарии, Болгария была более прогерманская всегда.
Она просто была на стороне Германии, и она была среди стран, потерпевших поражение в войне. Но, тем не менее, были некоторые исторические традиции, еще идущие со времен русско-турецкой войны. И память о царе-освободителе и прочее. Болгары в итоге приняли около 20 тысяч. Больше гораздо. И там этими войсками Болгарии командовал генерал Кутепов. А Врангель, в конечном счете, он еще жил на яхте, между прочим. Не в землянках, может, то некоторые могут подумать, что командующий жил в землянке, как и другие. Ничего подобного, он жил на яхте Луку. Правда, с яхтой приключилась однажды странная вещь. Итальянский пароход Адрия врезался в эту яхту и как раз в то место, где была каюта командующего. Но Врангеля в это время на яхте не было. Конечно, сторонники теории заговора сразу решили, что это специально организованное покушение. Причем не большевиками, а союзниками, чтобы побудить Врангеля, в конце концов, как-то распустить армию. Но, скорее всего, это была все-таки случайность. Это уж больно экзотический способ покушения таранить яхту вот в мирное время на рейде Константинополя. Врангель переехал в Сремские Карловцы, небольшой городок в Югославии, где, собственно говоря, и жил многие, ну, несколько лет, скажем так, и где и был штаб русской армии. Ну, сразу возникает вопрос, а как с оружием, да? Надо сказать, что часть оружия были вынуждены сдать, особенно это касалось Болгарии, поскольку Болгария была страной, проигравшей войну, и она просто не имела права на своей территории держать свыше определенного количества оружия. Но, тем не менее, болгары были заинтересованы в то же время, чтобы там это оружие появилось даже в руках русских, поскольку полагали, что, возможно, совместно им когда-то что-то придется делать. И по тайному соглашению между болгарскими военными и русскими примерно половину оружия сдали и боеприпасов, а часть привезли с собой. Правда, потом это вызвало и большие проблемы, потому что, в общем-то, русская армия оказалась, пожалуй, сильнее болгарской. И поскольку правительство оказалось демократическим, стамбулийского, то тут же пошли слухи, что, значит, там готовится монархический переворот и всякие прочие дела. И кончилось это все довольно неприятно. В итоге для русского командования 35 генералов выслали из Болгарии, включая Кутепова, и это было не последний раз. И вот эти неприятности для русской Болгарии кончились только тогда, когда произошел переворот в Болгарии, было свергнуто правительство демократическое Стамбалийского, и к власти пришли более правые элементы. С тех пор жить стало политически полегче, но материально ни в какой степени.
Здесь вопрос задает у нас Сергей. Так как это бывшие территории России, я думаю, логика такая у Сергея. Много ли людей вступило в армию Польши, Балтийских стран и Финляндии? Кто-нибудь там из...
Да, например, Маннергейм.
Маннергейм, ну да, ну ему сам Бог велел.
Маннергейм,
это хорошо.
Ну, что делать? Это же офицер, русский гвардейский офицер.
Конечно, генерал.
Да, ну, генерал тоже офицер, только...
Ну да, высший офицер, да.
Вступали, да, вступали, и потом многие же просто приняли гражданство этих государств, некоторые просто на службу поступали. Вообще, надо сказать, что были заинтересованы люди в получении квалифицированных, подготовленных не только офицеров, но и профессоров, например. Значительная часть профессуры, скажем, югославских университетов, это были русские. И там, ну, Струве, скажем, там преподавал.
Да.
Вот. И можно назвать много достаточно известных имен. И вклад был весьма существенных. Существенно русских, вот, русской элиты в культуру, в образование, прежде всего, конечно, в Югославии. Но надо сказать, вот я сразу хочу сказать, что у нас представление об эмиграции обычно, что это элита. Да? И обычно люди судят по той блестящей плеяде, которая была в Париже, там, до этого в Берлине, потом
да,
переместилась в Нью-Йорк, да, где был русский Оксфорд. Да? Кстати, часть тех, кто был раньше студентами, солдаты, они получили стипендии, поехали учиться, завершать образование в Чехословакии. Тоже была такая специальная акция. Еще один канал, куда отправились бывшие, значит, военнослужащие. И на самом деле большинство эмиграции... Это были, конечно, простые люди.
Ну, конечно.
Но они, как правило, были не в Париже, а вот на Балканах, или потом, когда они перемещались западнее, то они перемещались как рабочие. Все-таки после колоссальной этой бойни европейской просто не хватало мужчин. И работников, и мужчин вообще.
Ну, и не хватало, и той же Франции не хватало.
Совершенно верно.
Рабочих рук не хватало.
Да, поэтому впоследствии двинулись с Балкана во Францию, о чем я скажу чуть позднее. Вот такая была ситуация. Такая была ситуация, и пытались военнослужащие жить, по всему случаю, их командиры пытались организовать дело так, чтобы они жили в казармах, чтобы они, как бы, в общем, строем ходили на работу, потом, ну, как бы, был вот что-то вроде такого трудового лагеря. Ну, не в смысле принудительного труда, а, как, знаете, выезжают налито студенты потрудиться, только здесь было не налито, а на годы, и это были вовсе не студенты, а взрослые люди, которые жили в ожидании будущего похода обратно на родину, похода, который так никогда и не состоялся, если не считать Вторую мировую войну, ну, о чем, опять-таки, нужен отдельный совершенно разговор. Как они жили и о чем они думали? Вот среди бумаг Врангеля в Гуверовском архиве я нашел совершенно потрясающую газету самодельную, точнее, журнал, ну, больше напоминающий самодельную газету. Назывался он так: «Развей горе в чистом поле». Вот номер от 13 января 22 года. Я там обнаружил поэму. Автор некий Дитлов. Или Дитлов, не знаю. Личность неизвестная. Журнал выходил в «Масленице», «Далмация». И поэма гигантская вообще. Я позволю привести из нее большие куски. Ну, поэтическое мастерство здесь, конечно, далеко от идеала. Но, тем не менее, автор явно человек интеллигентный и, в общем, знает, как писать в рифму. Просто любопытно, и быт, и умонастроение здесь отражены. Сразу скажу, что тут будут встречаться всякие слова. Вот «цирное вино» — это красное, «кантина» — это, соответственно, кабачок, а «шверца» — это контрабанда. Вот этот самый Дитлов и его товарищи, они служили в пограничной страже. Позвольте себе привести вот 2-3 странички из этой поэмы. «Принявши верность и присягу, привязан я на целый год, а то давно задал бы тягу от этих далматинских вод. У нас обычная картина — обилие цирного вина и маслянистская кантина с утра до вечера полна. Но для граничного кармана чужда вся прелесть винных чар, пока мы ждем от капитана получки месячных динар. Здесь женщин нет, не бьется сердце, сегодня скучно, как вчера. На патрули в погоне шверца уходят наши вечера. Читаем русские газеты и с изумлением узнаем, что будут признаны советы, что входят в моду совнарком. Что сам Чичерин едет в Лондон, в Берлин, в Варшавский Карахан. И будто в этом диком рондо запляшет скоро сам Бриан». То есть пример французский.
Да.
«Что Джордж и Красин словно братья, что едут немцы на конгресс». Это Генуэзская конференция.
Да.
«И что на днях в одном объятии сольются Ленин и Стеннес». «И что в страну, где горды бритты, по приглашению короля приедут красные бандиты, убийцы русского царя. Что соберутся дипломаты и все, кто в деньгах знает толк. И там московские мараты заплатят златом царский долг. Потому во все столицы света, богатые, щедрые и милы, с коммунистическим приветом поедут красные послы. Воровский, Йоффе и Литвинов, Чещерин, Красин, Карахан, на радость местных якобинов и пролетариев всех стран. А Русь, Сибирь и Украина страдает молча вдалеке, от нас сокрыта страшной тайной, а Русь по-прежнему во мгле. Как будто Уэллса читал, да? «Россия во мгле». Там все, что строили столетия, сдано теперь в ненужный брак. И пусть на Волге гибнут дети за планетарный кавардак. Но мы здесь, русские, в изгнании. Мы все, привыкшие страдать, не верим призрачным признаниям. Мы ждали, ждем и будем ждать. Мы все живем одной надеждой, что день торжественный придет и сбросит красные одежды наш отуманенный народ. Найдет людей порывом смелых, что Русь на верный путь вернут. И нас отсюда сердцем белых к себе на помощь позовут. Вот реалии...
Человек в курсе событий.
В курсе событий, да.
Конечно, есть... и Волга конкретно. И на
конечно,
Волге
голод, да.
Гибнут дети.
Голод по Волжье, он был не только в Поволжье на самом деле.
Да, нет, но там вот...
Особенно, вот, да. Да. И дипломатические ситуации, и о том, что...
Да, начались... и имена послов, и все у него на месте.
Конечно, ну, несомненно, это был офицер, и, несомненно, это был человек достаточно интеллигентный.
Я не уверен, что он не читал «Россию во мгле».
Ну, вполне, может быть, не читал, потому что такое совпадение, это довольно странно. Я не знаю, когда она вышла на русском языке, но если он был, опять-таки, человек интеллигентный, то французский это знал наверняка, а английский не уверен, но «Россия в мгле», по-моему, сразу же была переведена на несколько языков.
На русский, по-моему, тоже. Надо посмотреть точно, когда. Да, любопытная штука.
Вот. Но что было дальше? Дальше посольские деньги кончились. Так, посольские деньги кончились, и тогда Врангель устроил вот такую, ну, в общем, авантюру, я бы сказал. С его санкции и как бы санкции такого русского совета, он образовал своеобразное правительство в изгнании, русский совет. Правда, этот русский совет, он просто существовал около года, потом был распущен. Была предпринята продажа, во-первых, части армейского имущества, так называемого реалдоба. Реалдоб, то есть реальная добыча. Но мы уже говорили, что армия занималась самоснабжением, и среди того, что армия везла с собой, были не только винтовки и патроны, там было всякое имущество, включая драгоценности и какую-то валюту разных стран, и ценные бумаги, то, что прихватили из банков при отступлении, не красным же оставлять, и предметы искусства.
Да.
Сначала продавали реалдоб, в основном серебряные монеты, но это было ненадолго. Потом начали продавать имущество Петроградской судной казны, то есть ломбарда. Вот опять-таки отдельная, совершенно потрясающая детективная история. Вот многие слышали о колчаковском золоте, но мало кто слышал о врангелевском серебре. А это вот эта самая петроградская судная казна, которую, чтобы подальше от немцев, из Петрограда увезли. Она была в Москве, потом она оказалась в Ейске, потом в Крыму, и потом ее отправили в Катар. А в Катар, в Югославию, это было, чтобы вы представили себе, 25 вагонов различных ценностей. Это были заклады и вклады. Причем там было не просто не только стандартные серебряные вещи, какие-то подстаканники или еще что-то, были половники. Там были и работы, в общем-то, известных мастеров, Грачева, некоторых других. Так вот, часть продали. Продали, выручили за это дело 110 тысяч фунтов стерлингов. Это огромные деньги по тем временам. А учитывая то, что все-таки динар был дешев, и жизнь была сравнительно дешева в Югославии, да и в Болгарии тоже, то этого могло хватить и хватило, в общем, на пару лет. Причем это было все официально, публиковали об этом отчеты. Вот такая книжечка мне попалась, без указания года и места издания. Отчет, на что потратили средства. На помощь раненым больным, на образование, создали военный фонд на содержание армии и всякие другие вещи. И даже оставили определенную сумму, 10 с лишним тысяч фунтов стерлингов, на тот случай, если обратятся владельцы с просьбой компенсации. Они публиковали объявление, что вот смотрите, значит, мы собираемся продавать. Если кто хочет забрать, пожалуйста. Ну, понятно, что львиная доля владельцев осталась в Советской России, и никак не могли забрать. Поэтому это была такая, в общем, игра. Те, кто оказался в эмиграции, кое-кто получил обратно свое имущество или компенсацию за это имущество. Но остальное, вот, большая, значительная часть была продана. Возник, правда, грандиозный скандал вокруг этого дела, и сербское правительство просто наложило секвестр на эту самую серебряную казну. Ну, последние ее следы обнаруживаются аж в послевоенный период, и чего только там с ней не было. Но опять-таки повторю еще раз, что это детективная история и требует отдельного какого-то разговора. Но стало понятно, что деньги иссякают. Деньги иссякают, и предпринимали самые разные вещи, ценные бумаги продавали. В руках армии оказалось, в частности, российские ценные бумаги. Занимался торговлей этими бумагами Евгений Карлович Миллер, между прочим, одновременно начальник штаба Врангелевской армии. Там оказались ценные бумаги самые разные, и, как ни странно, их удавалось продавать, потому что люди думали, ну, когда-нибудь советская власть рухнет, или если не рухнет, то примет на себя обязательства финансовые. Эти бумаги что-то будут стоить. Поэтому их продавали очень дешево, но продавали. Тем не менее, долго это продолжаться не могло. И в этих условиях Врангель был вынужден пойти на то, чтобы все-таки армию по существу распустить, точнее, преобразовать. Уже с начала 20-х годов возникает идея создания русского общевоинского союза, точнее, он получил такое название позднее, но какого-то союза, который бы заменял армию и который бы объединял военнослужащих, разбросанных по всему свету, не только по Европе.
Да.
И 1 сентября 1924 года было объявлено о создании русского общевоинского союза. В 20-е годы, по данным его, собственно, основателей, в него входило около 100 тысяч человек. В 30-е речь шла о 40 тысячах. То есть это было крупнейшее объединение, вообще российское, за рубежом, и крупнейшее военное объединение. Но в момент образования общевоинского союза посуществует декларация о том, что армия
распущена.
Она еще как бы существовала какое-то время, угу. Но де-факто армия...
Де-факто,
вот, и командование уже с 23-го года стало само поощрять людей перебираться в другие страны. Во Францию перебралось из Болгарии и Югославии вот в 20-е годы 9 тысяч человек, к примеру. И председателем Русского общевоинского союза стал генерал Врангель. Врангелевский период вот в этой русской военной эмиграции продолжался до, собственно говоря, апреля 28-го года, когда скончался генерал Врангель, и председателем стал генерал Кутепов. Но история Русского общевоинского союза, попыток его борьбы с советской властью, попыток сохранить военную организацию и многого чего другого, это уже как-нибудь в другой раз.
В другой раз. Олег Будницкий, программа «Не так». Спасибо всем, кто нас слушал.
Нет, ребята, все не так, все не так.